Третьего дня, когда на гулянии княжна Чхартишвили появилась в сопровождении дуэньи, Аниси поначалу растерялся. «Вы говорили, шеф их только двое, пиковый валет и девица, а тут вон еще старуха какая-то объявилась». «Сами вы старуха, Тюльпанов», — процедил принц, церемонно раскланиваясь с встречной дамой. «Это он, наш Момус и есть. Виртуоз маскировки, ничего не скажешь. Только ноги для женщины великоваты, да и взгляд больно жесткий. Это он, голубчик, больше некому».
«Берем?»
— азартно прошептал Аниси, делая вид, что отряхивает снег с плеча господина. «За что?» «Ну, девица, положим, была на лотерее. И есть свидетели. А этого-то и в лицо никто не знает. За что его арестовывать? За то, что старухой нарядился? Нет уж. Он мне, долгожданный, по всей форме должен попасться. На месте преступления с поличным». Честно говоря, Тюльпанов тогда счел, что надворный советник мудрит. Однако, как всегда, получилось по-фондорински. Попался Тетерев на чучелка и попался по всей форме. Теперь не отопрется. Эраст Петрович чиркнул спичкой, раскурил сигару, заговорил сухо, жестко. «Главная ваша ошибка, милостивый государь, состоит в том, что вы позволили себе шутить шутки с теми, кто насмешек не прощает». Поскольку арестованный молчал и только сосредоточенно поправлял съехавший нос, Фондорин счел необходимым уточнить. «Я имею в виду, во-первых, князя Долгорукова, а во-вторых, себя. Еще никто и никогда не позволял себе так нагло глумиться над моей частной жизнью и со столь неприятными для меня последствиями». Шеф страдальчески поморщился, а Нисий сочувственно покивал, вспомнив, каково приходилось Расту Петровичу до тех пор, пока не появилась возможность переехать с Малой Никитской на Воробьевы горы. «Что ж, провернуто было ловко, не спорю», — продолжил, взяв себя в руки, Фондорин. «Вещи графини вы, разумеется, вернете, причем незамедлительно, еще до начала процесса. Это обвинение я с вас снимаю, чтобы не трепать в суде имя Ариадны Аркадьевны». Здесь надворный советник о чем-то задумался, потом кивнул сам себе, словно принимая непростое решение, и обернулся к Анисию. «Тюльпанов, если вас не затруднит, сверьте потом вещи по списку, составленному Ариадной Аркадьевной, и отправьте их в Петербург. Адрес Фонтанка, собственный дом графа и графини Апраксиных». Аниси только вздохнул, никак более не посмев выразить своих чувств. А Эраст Петрович, видно рассерженный решением, которое сам же и принял, снова обернулся к задержанному. «Что ж, вы неплохо позабавились за мой счет. А за удовольствие, как известно, надо платить. Следующее пятилетие, которое вы проведете на каторге, предоставит вам много досуга для извлечения полезных жизненных уроков. Впредь будете знать, с кем и как шутить». Под тусклости фондоринского тона Аниси понял, что шеф взбешен до самой последней степени.
«Позвольте, дорогой Эраст Петрович», — развязно протянула, то есть протянул дуэнья. «Спасибо, что в момент задержания представились, а то бы я так и считал вас индийским высочеством. Это откуда же у вас, спрашивается, набежало 5 лет каторги? Давайте-ка сверим наши арифметики. Какие-то рысаки, какая-то золотая речка, лорд, лотерея, сплошные загадки. Какое все это ко мне имеет отношение? И потом, о каких вещах графини вы говорите? Если они принадлежат графу Апраксину, то почему оказались у вас? Вы что, сожительствуете с чужой женой? Нехорошо-с. Хотя, конечно, не мое дело. А ежели меня в чем обвиняют, требую очных ставок и доказательств. Уж доказательств всенепременно».
Анисий ахнул от подобной наглости и встревоженно оглянулся на шефа. Тот недобро усмехнулся. «А что же вы тут, позвольте узнать, делаете в этом странном наряде в неурочный час?»
«Да вот дурака свалял», — ответил валет и жалостно шмыгнул носом. — «Позарился на изумруд. Только ведь это, господа, называется провокация. Вон и жандармы у вас внизу караулят. Тут целый полицейский заговор. Жандармы не знают, кто мы», — не удержавшись, похвастался Анисий. «И ни в каком заговоре не участвуют. Для них мы азиаты. Неважно», — отмахнулся прощелыга. «Вон вас сколько государственных слуг. И все против несчастного бедного человека, которого вы сами же и вовлекли в соблазн. Хороший адвокат вас на суде так высечет, что долго чесаться будете. Да и камню вашему, насколько я понимаю, красная цена черонец. Месяц ареста от силы. А вы, Эраст Петрович, говорите 5 лет каторги. Моя арифметика точнее».
«А как же пиковый валет, положенный вами на кровать при двух свидетелях?» Надворный советник сердито ткнул недокуренную сигару в пепельницу.
«Да, это я некрасиво поступил», — валет покаянно повесил голову. Можно сказать, проявил цинизм. Хотел на шайку пиковых валетов подозрение перевести. Про них вся Москва говорит. Пожалуй, за это мне к месяцу ареста еще церковное покаяние подбавят. Ничего, отмолю грех.
Он набожно перекрестился и подмигнул Анисию. Эраст Петрович дернул подбородком, словно ему давил воротник. А между тем ворот его белой, вышитой восточным орнаментом рубахи был широко расстегнут. Вы забыли о сообщнице. Она-то с лотереей попалась крепко. И не думаю, что согласится отправиться в тюрьму без вас.
Да, Мими любит компанию, не стал спорить арестант. Только сомневаюсь я, что она станет смирно сидеть в вашей клетке. Позвольте-ка, господин Евнух, еще раз на ключик взглянуть.
Аниси, посмотрев на шефа, взял ключ покрепче и издалека показал валету.
«Да, я не ошибся», — кивнул тот. «Вульгарнейший и допотопнейший замок марки «Бабушкин сундук». Мимочка этакий в секунду шпилькой откроет».
Надворный советник и его ассистент сорвались с места одновременно. Фондорин крикнул Масе что-то по-японски, верно, глаз с него не спускать или что иное в этом роде. Японец крепко взял валета за плечи, а что было дальше, Тюльпанов не видел, потому что уже выскочил за дверь. Они сбежали по лестнице вниз, пронеслись через вестибюль мимо ошалевших жандармов. Увы, дверь в комнату Тарикбея была нараспашку. Птичка упорхнула. Застонав, словно от зубной боли, Эраст Петрович метнулся обратно к вестибюлю. Анисий за ним. «Где она?» — рявкнул надворный советник на вахмистра. Тот разинул рот, потрясенный тем, что индийский принц вдруг заговорил на чистейшем русском языке.
«Живее отвечай!» — прикрикнул на служивого Фондорин. «Где девица?»
«Так что?» — вахмистр на всякий случай нахлобучил каску и взял под козырек. «Минут пять как вышли, а ихние провожатые сказали, еще побудут».
«Пять минут!» — нервно повторил Эраст Петрович. «Тюльпанов в погоню, а вы смотреть в оба!»
Сбежали по ступеням крыльца, промчались садом, выскочили за ворота. «Я направо, вы налево!» — приказал шеф. Анисий заковылял вдоль ограды. Одна туфля сразу же застряла в снегу, пришлось скакать на одной ноге. Вот ограда кончилась, впереди белая лента дороги, черные деревья и кусты. «Ни души!» Тюльпанов закружился на месте, словно курица с оттяпанной башкой. «Где искать? Куда бежать?» Под обрывом на той стороне ледяной реки в огромной черной чаше лежал гигантский город. Он был почти невидим, лишь кое-где протянулись редкие цепочки уличных фонарей. Но чернота была не пустая, а явно живая. Что-то там внизу сонно дышало, вздыхало, постановало. Дунул ветер, погнал по земле белую труху, и Анисия в его тонком халате пробрало до костей. Надо было возвращаться. Может, Эрасту Петровичу повезло больше. Встретились у ворот. Шеф, увы, тоже вернулся в одиночестве. Дрожа от холода, оба индийца забежали в дом. Странно. Жандармов на посту не было. Зато сверху, со второго этажа, доносились грохот, ругань и крики. Что за черт? Фондорин с Анисием, не успев отдышаться после беготни по улице, со всех ног кинулись к лестнице. В спальне все было вверх тормашками. Двое жандармов повисли на плечах у растерзанного, визжащего от ярости массы, а вахмистр, утирая рукавом красную юшку, целил в японца из револьвера. «Где он?» — озираясь, спросил Эраст Петрович. «Кто?» — не понял вахмистр и выплюнул выбитый зуб. «Валет!» — крикнул Аниси. «Ну, в смысле, старуха эта!» Масса залопотал что-то по-своему, но седоусый жандарм ткнул его дулом в живот. «Заткнись, нехристь! Так что, ваше...» Служивый запнулся, не зная, как обращаться к странному начальству. «Так что, ваше индейство, стоим внизу, смотрим в оба, как приказано. Вдруг сверху баба кричит. Караул кричит, убивают, спасите. Мы сюда. Глядим, этот косоглазый давешнюю старушку, что с барышней была, на пол повалил и гад за горло хватает. Она, бедная, спасите, кричит. Залез вор-китаец, напал. Этот что-то по-своему бормочет. Мусина, мусина, здоровый черт, мне вон зуб выбил». «Терещенке скулу свернул!»
«Где она, эта старуха?» схватил вахмистра за плечи надворный советник и, видно, сильно. Жандарм стал белее мела.
«А тут она!» просипел он. «Куда ей деться? Напужалась да забилась куда-нибудь, сыщется. Не извольте... Ой, больно!»
Эраст Петрович и Анисий безмолвно переглянулись. «Что, снова в погоню?» с готовностью спросил Тюльпанов, поглубже засовывая ноги в туфли.
«Хватит, побегали!» «Повеселили господина Момуса», — упавшим голосом ответил надворный советник. Он выпустил жандарма, сел в кресло и безвольно уронил руки. В лице шефа происходили какие-то непонятные перемены. На гладком лбу возникла поперечная складка. Уголки губ поползли вниз. Глаза зажмурились, потом задрожали плечи, и Аниси напугался не на шутку. Уж не собирается ли Эраст Петрович разрыдаться. Но тут Фандорин хлопнул себя по колену и зашелся в беззвучном, неудержимом, легкомысленнейшем хохоте.